9:11, вторник, 11 марта. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это Радио Эхо Москвы. Наталья Якушева, звукорежиссер в студии, и Оксана Пашина, ведущая этой программы. Доброе утро, Оксана.
Сергей Даренко, доброе утро.
Смотрите, про биржу ничего не хочу говорить, что-то они мне разонравились. Они будут больше говорить. Не хочу, разонравились и все. Теряем деньги, товарищи, ничего особенного. Но я должен сказать, что я смотрел там с утра Тайвань и Корея чуть-чуть дышали вверх. Ну так, как-то вот совсем до 0.5% даже не добирались. Как-то так гнусно они дышали вверх чуть-чуть. А там нет, Гонконг падал больше одного, про Шанхай тоже падал, красавцы, просто пойти повеситься. Нет, наплевать, мы будем жить, а что нам делать? Дальше смотрим. По доллару 1.53.55, вот он прыгает туда-сюда, и как-то очень резко, и был 1.53.68 совсем недавно. Ну вот, ничего тоже особенного, нефть бьет рекорды. Ну, почему-то это как-то не отражается на акциях нефтяных компаний, как нам кажется, во всяком случае, тех, на которые мы смотрим. И дальше, смотрите, 7 новых смертных грехов. А? Расскажите.
Ну, вообще, это как-то, честно говоря, шокирующая новость. Кстати, покаяться самое время, учитывая, что начался Великий пост. Так вот, к тем грехам, которые мы уже знаем, Ватикан, это, видимо, только для католиков, прибавил еще 7. В том числе грехом теперь считаются биоэтические нарушения. Это, например, контроль рождаемости, сомнительные с моральной точки зрения эксперименты, например, исследование стволовых клеток, употребление наркотиков.
Исследование стволовых клеток.
Да.
Привет, привет.
Все, это большой грех, да. Употребление наркотиков, загрязнение окружающей среды, увеличение имущественного расслоения.
Послушайте, ну аутогенные, это можно собственные клетки или нет? Вот это мне ужасно кажется обидным, если даже аутогенные нельзя.
Ну вот любые эксперименты считаются сомнительными с моральной точки зрения.
Нет, если брать там абортные материалы, это одно дело. А если собственные аутогенные клетки брать, понимаете,
то не надо гусеницы. Надо уточнить в Ватикане.
О, Господи, надо уточнить у наших батюшек, потому что наши должны разрешить, мне кажется, это же подумать. Ну, а что тут такого?
Ну, только наши-то пока еще, по-моему, не добавляли в православные.
Свои собственные, это чего, жалко,
нам
что ли?
Как-то и старого списка грехов хватает, а вот Ватикан решил обновить.
Да,
да, я не договорила, там какие? Избыточное богатство и действия, которые приводят к росту числа бедных.
Вот, церковь освобождения наконец сработала, да? Потому что, смотрите, избыточное богатство признано одним из смертных грехов. Там у них делятся на менее тяжкие, потом есть более тяжкие и есть смертные. Вот вы заметили, что у них грехи тоже делятся, правда же? И так вот, большее богатство это как что? Похоть, чревоугодие, алчность, праздность, гнев, зависть, гордыня. Ну, это понятно.
И
это
уныние.
От Данта знаем очень хорошо. Дальше что? Уныние? Нет, уныние. Уныние
зависть.
Тоже? Уныние тоже? Нет, уныние это у нас у православных запрещено. То есть, я себя уже причислил к православным. Хорошо. Мгновенно при этом. Мгновенно просто. Да ведь недавно я был с Сиу и поклонялся Маниту, совсем недавно. Хорошо. Вот такой обновленный список грехов. Церковь обновляет грехи. Католическая церковь. Она сделала новый список, неформальный. И он опубликован в средствах массовой информации, которые издаются в Ватикане. Вы что думаете об этом? Как вы считаете, следует ли обновлять эти списки? Что бы вы еще добавили? Что бы еще вы добавили в этот список?
Кстати, наши слушатели же реагируют и пишут, что усиление моральных требований в христианстве – это шаг к сближению с исламом, так считают.
Ну, конечно, конечно, да, да. Нет, там разные вещи, послушайте.
Не дождетесь, же отвечает мусульман. Нет,
усиление моральных требований, вот я вам хочу сказать, и согласен, но есть же еще и способы проявления терпимости, нетерпимости, понимаете? Как я услышал в Иерусалиме шутку шахиду собраться только подпоясаться. Понимаете, такая шутка в Иерусалиме грустная есть. Ну вот, поэтому ведь есть еще и способы воплощения своих критериев, может быть, строгость к себе и строгость к окружающим — это все-таки разные вещи. Что бы вы добавили? 363-3659. Вернемся через минуту.
Разворот.
Останкино. Останкино. Класс, 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 класс. Вкус останкинских колбас. Вкус останкинских колбас.
Свежее мясо лучших сортов.
Thank you.
Останкино. Новый лидер мясной индустрии.
О-о, Останкино.
Разворот. 9 часов 16 минут. Смотрите, католическая церковь обновила список грехов, включила туда исследование стволовых клеток, может быть, и стволовых, как уж хотите, так и ударяйте. Они включили туда, кроме, да, еще расслоение на богатых и бедных, чрезмерное богатство. То есть, если, например, у вас чрезмерное богатство по ощущению, значит, вот вы тоже грешите, и никак вам не пройти в Царствие Небесное, а также верблюду не пройти в Царствие Небесное, вообще никому туда не пройти. Давайте, поехали, 363-3659. Ведь вы бы обновили тоже список, и что бы вы в него добавили? Я думаю, а? Давайте, поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Алло, Алло? Нет. А живой человек есть, между прочим. Делает вид, что его нет. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Как? Зовут меня Евгений Семенович.
Евгений Семенович, давайте список пополнять будем.
А я вот еще считаю, что вот участие в анархистических и коммунистической партии.
Тоже туда ее вкачили. Вот. А смотри, но обратите внимание, они следуют за левыми священниками, в том числе священниками, близкими к коммунистическому движению в Латинской Америке, и чрезмерное богатство объявляют грехом.
Да, коммунисты тоже богатые бывают.
Правда?
Симагин, к примеру.
Богатый духом. Да ладно, нашли тоже, да, коммунистов. Ну вот теперь, здрасте. Ну вот нашли, пожалуйста, коммуниста. Они назвали коммуниста, я даже не буду повторять этого имени. Это же бывший коммунист, а не настоящий. Алло, здрасте, как вас зовут? Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как меня вас зовут?
Меня зовут Сергей.
Да, Сергей. Вы бы обновили список, и что бы вы добавили?
Я, пожалуй, много бы чего уже добавил в таком же духе.
Поехали.
Ну, например, не знаю, например, написание компьютерных вирусов.
С другой стороны, с другой стороны,
можно,
Сергей.
Это можно отнести к загрязнению окружающей среды.
Позвольте мне, как даосу, сказать вам, что во всяком деле есть позитивная и негативная сторона. Написание вирусов позволяет бороться с вирусами, ведь только настоящие авторы вирусов могут опрокинуть вирусы.
Но, с другой стороны, любое негативное дело позволяет с ним бороться, поэтому принцип можно распространить на любое негативное дело.
Правильно. Ну, я на пути растления. Я чувствую сейчас, я заранее усомнение в вашу душу. Это у вас делит что-то? Вы, наверное, локтем облокотились на бэкспейс.
Да нет, я просто сейчас разворачиваюсь в этом месте, поэтому мне пищит парктроник.
А, не это парктроник, я думал, что вы в компьютер
я
локтем.
Я ничего с ним сделать не могу.
Понятно, я думал, что вы в компьютер локтем уперлись. Понятно.
Я супрусь.
Хорошо, договорились. Значит, вы считаете... Ой, парктроник. Ну, слушайте, там есть клавиша, если вы его ставили дополнительно.
Да я боюсь, что я тогда что-нибудь сломаю здесь кому-нибудь.
Паркуйтесь осторожно, пожалуйста. Спасибо. Он паркуется осторожно. Так вот, действительно у каждого греха есть... Действительно у каждого греха, у каждого способа познания есть позитивные и негативные вещи.
Ну да, и каждый действие вызывает противодействие.
А вообще это может зависеть от интенции. Вот просто вы делаете то же самое, одно и то же, вот ровно одно и то же, но зависит от интенции. Например, вы давите котенка ногой. Секунду, не надо так. Когда бежите спасти ребенка из горящего дома, вы давите котенка ногой, когда бежите, очертя голову, спасти ребенка из горящего дома.
Но это у вас уже цель оправдывает.
Секунду, я говорю об интенции. Никакой не цели, я не видел котенка. Я его не видел. Я не видел муравья еще по пути тоже. Я бежал, чтобы спасти ребенка. И интенция сама, благая, извиняет это действие или нет? Что нет?
Мне кажется, нет.
Как нет? Как нет?
Котенка тоже жалко.
Я не говорю, что его не жалко. Я вам говорю об интенции.
Вы говорите, что его можно давить.
Я не говорю, что его можно давить. Я говорю, что это так произошло, так случилось. Он задавлен, его больше нет. Все, до свидания, его больше нет.
Какой кошмар.
Но его нет больше. Но так случилось. Но интенция не была давить его. Дело в намерении, может быть, а?
Ну, вообще-то мы же каемся-то за намерение. И даже за помыслы греховные.
Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Игорь, Москва, здравствуйте.
Да, Игорь.
Вот. Грехи еще принимаем?
Да, поехали по грехам.
Рассказывайте.
Да. И покайтесь заодно, просто, Игорь, покайтесь, и будет прощено.
Каяться не могу, Александр Александрович Пикуленко. Вот я сейчас еду по энтузиастам, все стоит. И едет у меня сосед в нетрезвом виде. Вот вождение автомобиля в нетрезвом виде. Списываем.
Списываем туда тоже. Спасибо большое. Еще
звонки. А что вы сюда-то звоните? Вы звоните в ГАИ и тогда им рассказывайте.
Нет.
А он с Александровичем Пикуленко рассказывает.
Нет, он общается напрямую с Господом. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы меня слышите?
Да.
Вот это чудо. Я не, с удивлением это слышу, потому что не мог звонить несколько дней.
Если бы вы знали, как я удивлен.
Спасибо. Вы знаете, я был наблюдателем на последних выборах. Мне кажется, к числу грехов наших уважаемых вот, руководящей партии новой и тех, кто руководил выборами, надо все-таки большой грех взять на себя. Вот на нашем участке, например, было брошено 300 бюллетеней. Ну, в пользу Медведева, конечно. Ага. А на соседнем участке было 200 брошено бюллетеней.
Но есть ведь и позитив в этом. Чем чаще, чем...
Нет.
Нет. Да, конечно, да. Чем быстрее... Конечно, чем быстрее спаскудится, тем быстрее через перегной прорастет трава.
Вот. Так вот, не пора ли уже взять грех новый на душу этим товарищам и отмаливать для начала эти грехи, а потом нас получать о том, что экономика у нас стабилизировалась и прочее.
Я во всем ищу хорошую сторону. Я ищу...
Хорошая сторона есть, как же.
Конечно, они скорее, подождите, они скорее спаскудятся.
Не, они скорее побегом домой бежали, получив...
Они скорее сгниют. И через гной прорастет трава, разве нет? Разве не так бывает?
Ну, насчет травы не знаю, ее затопчут быстро. А деньги они используют, видимо, в благих целях.
Спасибо вам большое. Спасибо.
Компьютер, может быть,
спасибо. Вирусом. Мой даосизм сегодня не находит практически сочувствия. Вы обратили
внимание? Между прочим, вот очень популярный ответ у нас на смс-ках. Вот мухлёж на выборах, предлагает Иван из Екатеринбурга, смертные грехи. Обман избирателей, это кто-то, какая-то девушка, Анна из Санкт-Петербурга, а еще дача взятки. Вот Александр.
Все. Я категорически сегодня сторонник даосизма. Обратите внимание, и таковым буду оставаться до 11, Оксана, потому что каждая вещь, дойдя до предела, превратится в противоположность. Не согрешишь, не покаешься.
Это очень удобно.
Говорят русские. Не согрешишь, не покаешься. А как тогда, не согрешив, каяться? Здрасте. А как, не покаявшись, смиришь гордыню? Следовательно, следует согрешить, чтобы смирить гордыню, правда же?
Можно только и не буду давить котенка.
Первое время не давите. Сейчас Сан Саныч раздавит его к чертовой матери.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде. Компания ОАО «Нишфарм» представляет «Витапрост». «Витапрост» помогает устранить симптомы простатита и улучшить сексуальную функцию. Имеются противопоказания.
9:23, 24 минуты. Да. Кайся, Сан Саныч,
доброе утро.
Кайся.
Да я-то чем мне каяться? Я человек неверующий. А вот
Сан Саныч, перед тем, слушай, Сан Саныч, расскажи эту историю. Восхитительную историю. Сан Саныч рассказывает мне. Я, говорит, уже примерно 70 лет последний езжу в метро. Сан Саныч, он москвич.
Да, я как любой москвич.
Застарел хронический москвич.
Я с детства умею ездить в метро. Я умею им пользоваться.
И он из деликатности подходит к девушке, которая подпирает дверь.
Нет, она не подпирает, она просто встает. Встала перед дверью, знаете, такие женщины с нижним бюстом 56-го размера,
так.
Дверь ей уже маловато.
Это нижнее образование, есть высшее образование, нижнее.
Ну, да. Ну так что,
скажи мне.
И я вежливо, как принято у москвичей, то есть у меня это на подсознательном уровне, я спрашиваю, вы на следующий выходите? После этого девица поворачивается ко мне и говорит, а тебе какое дело? Как добавил Сергей Доренко, что хорошо, что это не отвянь гнида.
Послушай.
Можно я даже про метро прям вот одну секунду?
У тебя было такое лицо.
Да,
у тебя было такое лицо.
У меня было, я
представляю. Мы вчера как раз говорили про праздники, про метро. Так вот я сегодня тоже в метро почувствовала, что праздники закончены. Женщины оттирали от входа, еще вот на входе в вагон. Сидели исключительно мужчины. Они устали, видимо, во время праздника. А женщины, они пободрее, так они в основном стояли.
Нет, ну вот этот бросок в вагон, я, опять же, вот, я всегда пытаюсь выйти. Ну, у нас же раньше тебе просто уступали, давали выйти. Сейчас тебя, как правило, не пропускают, потому что такой атакующий боеголовка. Увидев где-то свободное место...
Это точно.
Народ летит туда, снося там, ну уж не говорю, женщин и детей, но все, что попадется под руки. А особенно мне понравилась картина в метро. Я ее наблюдал, после этого я просто вышел и поехал на автомобиле, плюнув. Лежал вонючий бомж в вагоне, а рядом с ним сидела милая молодая пара. Притом девушку он посадил бомжу. Сам все-таки хоть как-то отгородил.
Чтобы она опиралась о мягкое. Она поставила только каблуки в бомжа, нет?
Ну, ты знаешь как. Главное, что вагон прекрасно вдыхал это все амбре. Они были счастливы, потому что вагон-то никто не покинул. А вот эта пара, сидящая около бомжа, она понимала. Но человек ведь тоже заплатил. Притом бомж-то лежал. Вы понимаете, он же...
Возможно, заплатил в прошлом месяце, да. Потому что так месяц уже и катается.
Как свободный человек, он позволил себе прилечь. Но у меня и не нашлось ни одного, кто бы взял его за шкирку и выкинул из вагона. Я тоже не нашел себе силы. Я сплюнул на это дело и просто поднялся наверх и сел в машину.
Я хотел бы перенацелить твой сарказм на твою обычную мишень. Volkswagen заявил о том, что будет собирать не 115 автомобилей в год в 2010 году в Калуге, а 150 тысяч автомобилей в год. Они расширяют свои планы. Будет Octavia, Octavia Tour и Passat на конвейере, да?
Ну,
и они хотят 10% рынка.
Дело в том, что вполне реально. Дело в том, что если предлагают Volkswagen, вот представьте себе картину, Volkswagen по цене ВАЗа, который сделан совместно с Рено.
И такого же качества?
Нет, ну, качество фольксвагеновского, а цена разумная.
Не могу тогда представить.
Я вам не только 10% гарантирую, а все 70%, которые будут отняты у Тольятти. Почему? Volkswagen не сделать. Ведь у себя в Европейщине, я, будучи на Женевском автосалоне, поговорил с замечательными руководителями автомобильных концернов. Ну, Фредерик Арп, руководитель Volvo. Топ-менеджер Мазды по Европе. Я послушал Карлоса Гона.
Ну, Карлоса Гона сложно. Извини меня, пожалуйста, я человек дремучий. Вот этот Женевский салон, он прошел уже?
Нет, для посетителей он идет. Он кончился для журналистов. Просто когда туда привозят журналистов, туда привозят и топ-менеджеров. И они друг друга там находят. Но где-то в одном месте соберешь всех. От дизайнера до...
Я потом тебя еще спрошу по этому салону, компании. Ладно?
Да, и вот ведь европейцы, несчастные люди. Загнали себя сами в эту... Рабочие силы у них дорогая, налоги у них огромные, земля, аренда земли, там прочее, электроэнергия. Они не могут делать там маленькие, они не могут делать дешевые машины. Поэтому дешевые машины в Европе делать не будут. Вот правильный путь идут шведы, да? Они делают надежные, экологически чистые, безопасные машины. Вот за такими машинами будущими. Премиум-бренды немецкие, да? Немецкая тройка, да, за ними будущее. А французский автопром, он сам себя загонит в эти щели, поскольку я понял, что в Европе, в Италии, во Франции, в Австрии, там, где долгое время были у власти коммунисты, ну, социалисты.
Что ты говоришь?
И они загубили там
фольклорный все. Фольклорный антикоммунизм Сан Саныча, да.
Почему
фольклорный? Сан Саныч, извини, можете я перебью, потому что мне неприятно, режет по сердцу твоя тема. А вот тема про коммунизм, я имею в виду. Давай проговорим про Infiniti.
Да.
Infiniti показал новый кроссовер.
Ну, для
пятилитровый?
Этого... Нет, дело в том, что Infiniti пришло в Европу. Начнем так. Первый подарок Infiniti, опять же, что сказал Карлос Гон по этому поводу? Что мы хотим уменьшить зависимость этого бренда от североамериканского рынка. Поэтому сначала Россия. 2007, 2008 год Европа, 2009 год Китай. Это выход Infiniti. Infiniti FX 500, 50, это машина с 5-литровым мотором.
5 литров, вышел новый Infiniti. Мы с Сан Санычем всего осенью всех предупредили, пожалуйста, он выходит. Скоро будет тест-драйв, нам дадут поездить. Конечно. Хорошо, приходи, Сан Саныч, через 20 минут. 9:35, Александр Андреев, доброе утро. По всей стране раздаются стоны, кстати. Я сказал, что больше не интересуюсь рынками. Хочу сказать людям, не плачьте, все в порядке. Смотрите, Тайвань 1% вверх, Корея 1% вверх, Никея 1% вверх, Шанхай в плоскости, ну так, минус 0,03, да, ну это ерунда. Один Гонконг грустит, 1,33 в минусе. А? Каково?
Рынки сидят на пиле, поэтому я думаю, что плюс-минус 1-2-3% будет в ближайшее время неоднократно.
Нам нужна тенденция, нам интересна. Нам тенденция нужна. Тенденция.
Ну, по-моему, большинство людей, которые нас слушают, они вкладывают деньги в паевые фонды. И вот сейчас как раз хорошее время для того, чтобы проверить квалификацию управляющих фондами. Именно в такое время. Понятно, что на растущем рынке легко зарабатывать, а вы попробуйте заработать сейчас.
На падающем рынке.
Ну, он не падающий, он непонятно какой вообще. А мы с Владимиром Путиным...
Что у вас не падающий? У нас минус 30% с ноября. Вы просто не в курсе. Ого. Извините.
Да, я просто повержен в шок этой цифрой, поэтому. А мы с Владимиром Путиным давно потеряли вкус к собственным хотелкам. Это газета «Коммерсант», интервью с президентом Молдавии Владимиром Ворониным. Россия готова гарантировать восстановление территориальной целостности Молдавии в обмен на ее отказ от вступления в НАТО. Соответствующие документы могут быть подписаны уже в ближайшее время, сообщил Воронин. И, кстати, он дал понять, что вдобавок его страна может еще и выйти из ГУАМа. Это организация, в которую входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия. А еще одна
что публикация... такое хотелка?
Хотелка — это, видимо...
Это же его слова.
Да.
Он сказал, что у него и у Путина есть хотелки,
хотелки желал...
которым они утратили интерес. Уже у них у обоих есть хотелки, правильно?
Да.
Это квалифицирующее. И они утратили к ним интерес. Он поясняет, что это значит?
Ну, я думаю, что все-таки президент Молдавии, и здесь все-таки для него родной язык молдавский.
А, он ошибся.
Вот.
Он придумал неологизм.
Но тем не менее, да, поэтому, может быть, совсем, не совсем по-русски сформулировано, потеряли вкус к собственным хотелкам.
А, вкус потеряли?
Да. Ну вот.
Поди но... знаешь, что это значит, мы не знаем.
Акционерные общества выталкивают на бирже. Это тоже публикация в «Коммерсанте». Увеличивать ликвидность российского рынка и укреплять позиции Москвы как финансового центра власти намерено за счет роста числа эмитентов. Для этого ФСФР хочет упростить процедуру эмиссии для компаний наукоемких секторов и обязать все акционерные общества выходить на биржу после 3 лет работы. Эксперты считают, что в случае реализации предложений бумаги новых эмитентов не будут пользоваться спросом у инвесторов, а российские высокотехнологичные компании могут повторить судьбу американских компаний времен краха 2000 года. Идем далее. Журнал «Коммерсант. Власть». Так уж сложилось. Вот первые публикации из коммерсантовских изданий. А здесь любопытная статья, которая посвящена тому, что у нас будет в ближайшее будущее, в ближайшем будущем в политике. Тандемократия. Это 14-я полоса, 14-я страница. Как поделят полномочия два российских президента. И еще одна публикация «Изгнание справедливых». Проект партии «Власти номер 2» оказался одноразовым, пишет «Коммерсант. Власть». Об этом на 26-й странице журнала. Сухуми готовится к Сочинской Олимпиаде. Эта публикация в независимой газете «Решение России снять экономическую блокаду с Абхазии» открыла для Сухуми новые перспективы для участия в подготовке Сочи к Зимней Олимпиаде 2014 года. Если ранее Сухуми заявлял о готовности поставлять для возведения олимпийских объектов стройматериалы и рабочую силу, то теперь власти этой непризнанной республики готовы также разместить на своей территории строителей. Эту новость сообщил независимой газете президент Абхазии Сергей Багапш. Новое известие. Страсбургский ЗУД. На прошлой неделе в Нижнем Новгороде разразился конфликт между областным судом и прокуратурой. Оба эти ведомства пытались спихнуть друг на друга ответственность за проигрыш России в Европейском суде по правам человека. В январе 2008 года он присудил компенсацию в 70 тысяч евро жительнице Нижнего Новгорода Ольге Масловой. Она утверждала, что, добиваясь признательных показаний, сотрудники милиции ее избивали и насиловали. Нижегородский инцидент стал, пожалуй, первой публичной реакцией властей на решение Европейского суда. Раньше их старательно не замечали. Скорее всего, внимание к Европейскому суду по правам человека связано с тем, что наша страна вышла на первое место по числу поданных туда жалоб. В прошлом году российскому правительству пришлось заплатить больше 2 миллионов евро за проигранные дела. «Миллион неплательщиков» — это экономическая публикация в РБК «Дели». В США количество домов, обитатели которых не могут платить по кредиту и вынуждены оставить жилье банку, бьет исторические рекорды. Это число этих людей достигло миллиона человек. «Миллион неплательщиков» — публикация в РБК «Дели».
Я смотрел вчера некую публикацию, сейчас уже не помню, в каком источнике, но такой тоже серьезный экономический источник, о том, что выкупленных домов, выплаченных домов вообще существенно меньше еще. Да? То есть это дома, которые уже перешли банк. Банком. Но дома не до конца выплаченные. Есть среди них хорошие кредиты, есть среди них плохие кредиты, есть мало кредитоспособные люди, да, и есть кредитоспособные люди. Но вообще до конца выплаченных домов чуть ли не четверть всего лишь.
Ну, в общем, мы сейчас наблюдаем только, видимо, вершину айсберга.
Конечно, конечно, конечно. Мы страшно надеемся не увидеть все остальное. Мы так надеемся страшно, что только вершину мы и будем наблюдать все время.
переоцененные смартфоны. Это тоже РБК Daily. Умные телефоны не потеснили обычные трубки. Объем продаж смартфонов в России в прошлом году вырос на 117%, подсчитали в M-Forum Analytics. Но, по мнению аналитиков, рост продаж смартфонов в нынешнем году замедлится. А причина в том, что производители, за исключением Nokia, не очень серьезно заинтересованы в развитии сегмента смартфонов. В ближайшее время смартфоны не займут доминирующих позиций в сегменте дорогих трубок.
Да и Nokia врет непрерывно. Можно ругать ее, или это реклама какая-нибудь?
Да нет, можно,
у нас есть. Можно? Они, нет у нас рекламы Nokia. Они позорище страшные. Послушай, они тачскрин сколько уже обещают сделать? Ну, сколько можно позориться-то, я не знаю, а?
Не знаю, я жду от них телефона с двумя симками.
Я жду от них телефона с двумя симками, ты говоришь? Съезди в Благовещенск, впереди реку Амур, в городе Хэй-Хэ, купи с тремя симками совершенно спокойно за $100. Но дело не в этом. Симок можно навешать и 5. Дело не в этом. Дело в том, что они обещают, вот когда можно стыкалкой или пальцем тыкать в экран, уже сколько времени, надоели уже,
пока понимаешь? Можно только в iPhone тыкать, ну или в какой-нибудь смартфон.
Или в Windows. Или в Windows. Но эти на Symbian обещали сделать, не делают.
Московский комсомолец. Аферистку взяли на месте поступления. На Олимпиаде задержана двойница абитуриентки. До вступительной кампании вроде бы еще далеко, почти 4 месяца, однако страсти вокруг студбилетов уже накаляются. В воскресенье 9 марта на Московской математической олимпиаде в МГУ имени Ломоносова отловили студентку питерского вуза, которая пыталась написать работу за школьницу из Тулы. Вот такая история.
Вообще такая история, когда поступают в вузы, да, за кого-то. Она уже не новая, но теперь, видишь, уже на уровне олимпиады.
Ну,
начались,
да,
эти подмены.
Поскольку олимпиада, видимо, дает право для того, чтобы поступить без экзаменов, почему не на олимпиаде?
И самое главное, что там никто никого не знает, никакие документы предъявлять не нужно, это намного проще.
Ну, там фотография.
А, то есть фотография.
На самом деле, ну, по крайней мере, как вот в некоторых институтах, я не знаю, как в МГУ это организовано, но обычно на олимпиадах некая есть карточка с фотографией.
Ну, можно сказать, что у меня изменилось лицо от волнения.
Сильно изменилось.
Перекосило.
Психологи под прикрытием. Это публикация в газете «Труд». Консультанты службы доверия соблюдают правила конспирации. Они скрывают свои имена и адреса. Они не показывают своих лиц. На дверях их офисов нет табличек с названием организации. Им запрещено встречаться с клиентом и разглашать свой график работы. Их возможности только слух, голос и телефон. Консультанты служб экстренной психологической помощи по телефону рассказали «Труду» о причинах таких запретов. А я вообще читаю и думаю, что вполне пойдет как аннотация к какому-нибудь боевику-блокбастеру. Однажды один из консультантов слишком близко к сердцу принял проблему клиента, представился своим настоящим именем, сам искал с клиентом реальные встречи для того, чтобы помощь была наиболее эффективной. В результате он перестал обращать внимание на всех остальных звонящих. Ну и здесь вообще объясняется, почему существуют многие запреты. И любой клиент в ответ на просьбу поговорить с конкретным консультантом получит твердый отказ. Вот такие правила в этой службе существуют на сегодняшний день.
Обалдеть! Спасибо большое, Александр Андреев, газеты «Радио Эхо Москвы».
Пересвет Групп. Группа девелоперских компаний. Мы возводим новые здания, мы создаем новые стандарты жизни. География наших объектов. Москва и Подмосковье, Саратов и Воронеж, Краснодар и Нижний Новгород, Волгоград и Ростов-на-Дону. Мы опираемся на наш многолетний опыт, накопленные знания и современные технологии. Пересвет Групп – это бережное и эффективное использование земли, высокое качество строительства, комфортные квартиры и офисы. Строим для вас, для России, для будущего.
Разворачивайтесь в марше!
Мы разворачиваемся в марше и моментально переходим к спорту. Спортивные новости. Константин Похмелов, приехавший с подледного лова. Кость, скажи два слова об этом. Ты сидел и делал вот так вот руками. Раз, раз.
Но я не так часто это делал. Если вот раз-раз, это когда очень хорошо...
У тебя был с тобой спирт, главное?
Нет, не было.
Не было. Водка,
я за рулем был.
А-а-а.
Неинтересно. Константин... Тем с ним...
Константин провел выходные и праздники на льду. Он сидел на льду и дергал руками. О, как у тебя, как называется эта штука, которую ты дергаешь?
Удочка.
Блестка. Да нет.
Кивочек. Ну, есть кивочек,
нет,
есть, а что такое, я не знаю.
Есть какое-то слово.
Нет, нет.
Ну, другое слово совершенно. Я на Амуре этим занимался, там другое слово.
Блеснение.
Ладно, всегда про спорт. Честно слово, я вспомню это слово пока.
А, ну хорошо.
Но на Амуре, когда мы это делали, у нас был с собой спирт. Этиловый спирт.
Но когда я поеду на Амур, я тоже постараюсь подготовиться.
Мне кажется, по полной программе. Главное содержание сидения.
Но многие говорят, да, но есть и другие удовольствия. Вот, ну хорошо, я вот на самом деле все-таки удивляюсь, как трудно вот быть известным человеком, который достиг всего в своей жизни, и вот это стоит 2-3 раза... Я ни на кого не намекаю, я вот сейчас в данном случае о Роджере Федерере говорю, да, стоило, в общем-то, первой ракетки мира, которая занимает эту позицию уже на протяжении нескольких лет, проиграть пару матчей, сразу пошли разговоры о том, что Федерер вроде как собрался завершить карьеру, а когда уж он сказал, что ему не очень нравится популярность, которая вот может возник во время олимпийского теннисного турнира, вот, то все сказали, что ну вот он едет на Олимпиаду, Федерер не хочет там участвовать, значит, соответственно, он тоже завершает карьеру. В общем, я что-то как-то не все это понимаю. 26 лет человеку в полном расцвете сил, что называется. Почему об этом заговорил? Потому что буквально минувшей ночью Федерер проводил очередной свой показательный матч против Пита Сампраса. Разница между ними в 10 лет. Они эти показательные матчи проводят регулярно. На этот раз собрались они не где-нибудь, а в Нью-Йорке. Вот. И этот матч, причем этот матч был вот, ну, товарищеский, в самом, как бы, в самом прямом понимании этого слова, товарищеский матч. 20 тысяч зрителей собралось, чтобы посмотреть вот на этих вот звезд большого тенниса. Да вот тут видел, что это не так важно. Ну, победил Федерер, на самом деле. То
есть рано списывается еще.
Да, абсолютно рано. И, в общем, сам Федерер сказал, что я не собираюсь совершать карьеру, но был у меня небольшой спад, ничего страшного не произошло. Наверное, да. Да и Пит Сампрас, в общем-то, тоже сказал, что вы напрасно, так сказать, сыпьте соль на раны, никуда Федерер не собирается. Вот будут два турнира
в Индиан Уэллсе
и Майами. Ему-то, ой, да, ну, когда станешь лучшим теннисистом планеты, я думаю, всегда есть куда податься. Но, в конце концов, он может остаться безработным, ничего страшного с ним не произойдет, как и с его близкими. Вот. Теперь, да, ну, теперь, конечно, о хоккее. У нас определились, наконец-то, все 8 участников 1/4 финала российского хоккейного чемпионата. Как мы и предполагали, без сенсаций не обошлось. Ну и главное, наверное, это победа Череповецкой «Север-Стали» над подмосковным «Химиком» со счетом 3-2 по... Ну вот, счет в серии, а последний матч череповчане, кстати, тоже выиграли, и тоже со счетом 3-2, примечательно, что забросили эту победную шайбу за 12 секунд до завершения основного времени, чем занимались в этот момент защитники команды, которая выступает в Мытищах. Не совсем мне понятно, как можно так вот потерять концентрацию на последних секундах основного времени при ничейном счете. Другие результаты совсем коротко. Ну, питерские армейцы обыграли «Спартак» со счетом 4-0, вышли в четверть финал. Магнитогорский «Металлург» также вышел в восьмерку сильнейших, переиграв «Нефтехимик». Как у нас выглядят пары и чего нам ждать от противостояния в 1/4 финала? Ну, Салават Юлаев, «Северсталь», сдается мне, что уфимцы серьезных проблем все-таки не испытают. Возможно, тоже «Северсталь» сможет выиграть один матч, может быть и два, но не более того. А вот две пары с участием московских команд мне видятся очень и очень интересными. Это противостояние магнитогорского «Металлурга» с «Динамо» и ЦСКА против «Акбарса». Ну, ЦСКА против «Акбарса» это вообще... Я считаю, две самые успешные команды, по крайней мере, на стадии плей-офф, которые легче других преодолели вот этот самый раунд, более других отдыхали. Ну и еще одна пара «Локомотив» и сыграет с питерскими армейцами. Здесь также битва ожидается нешуточная. Подробнее об этом, конечно, в спортканале мы поговорим. Ну а я лишь скажу, что вот эти серии 1/4 финала начнутся 13-го числа.
Мы с Сергеем Даренко хмуримся и понимающе киваем.
Я отхмурюсь, потому что я вспоминаю, как эта чертова история, которой дергаешь, и чтобы поймать Хариуса.
А вот тут пишут «мормышка».
Не «мормышка».
«Мормышка» — это то, что висит на конце.
Послушайте, Хариус не дурак жить в Амуре. Хариус живет в горных реках, правильно? Но зимой он приходит в Амур. И ты сидишь на Амуре, и отбрасывая гнев на Чебака, все-таки берешь Хариуса, режешь его тут же в пол-литровую банку, заливаешь уксусом, запиваешь спиртом. понимаешь? Mm-hmm. И дергаешь при этом какую-то штуку в руке вот так все время. Но мне, как кажется,
мне кажется, что это какое-то слово вот тех краев, это какое-то национальное наше, орудие.
Наше нанайское что-то.
Вот да, что-то, да. Что-то нанайское, мне кажется.
Ну, хорошо.
Вот. Что еще рассказать? Да, ну сегодня пройдет матч Лиги Чемпионов, перенесенный матч между Интером и Ливерпулем. Я напомню, что матч этот не мог состояться раньше, потому что Милан играл на том же самом стадионе. И вот сегодня Интер с Ливерпулем ответную встречу проведут. В первом матче, напомню, Ливерпуль победил со счетом 2-0. Так что сегодня Интернационале предстоит этих два мяча отыграть.
Спасибо.
Развернитесь, пожалуйста.
Не уходи. Реклама.
Ну что ж, ваше резюме нам нравится. Нам нужны управляющие портфелями клиентов.
Готов приступить.
Но у меня несколько вопросов. Где можно посмотреть оперативную информацию о ситуации на рынках?
На сайте npo.ru.
Верно. А где для вас лучшая аналитика по рынку и большинству компаний?
На сайте npo.ru.
А как задать вопрос аналитику и получить от него оперативный ответ?
На сайте npo.ru.
Мне нравится правильный ход ваших мыслей. Добро пожаловать.
npo.ru. Превосходные инвестиционные идеи.
С 15 по 18 марта в выставочном центре «Крокус Экспо» пройдет третья международная туристическая выставка «Интурмаркет-2008». Ждем вас на нашей выставке!
Как стать хозяином своих эмоций? Как не поддаться беспричинной тревоге? Как обуздать стресс? Если напряжение не спадает, принимайте новое нелекарственное средство «Пустырник Форте» от компании «Эвалар». Впервые действие пустырника многократно усилено элементами спокойствия, магнием и витамином В6. Снять тревогу и раздражительность без сонливости и привыкания поможет «Пустырник Форте». «Пустырник Форте». Стань хозяином своих эмоций. О возможных противопоказаниях читайте в инструкции.
Делаю время, час в потеке, но с рекламою на эхе.
Разворот.
Лучшие в мире автомобили комплектуются шинами Pirelli. С Pirelli мощность вашего автомобиля в надежных руках.
9.52, Сан Саныч снова с нами. Сан Саныч, да. Между нами говоря, все равно они сделали эту новую Infiniti с видом, как будто они пытаются сделать луноход или корейский мультфильм. Скажи, можно руки поотбивать им? Скажи, когда итальянцам они все это отдадут, а?
Да дело в том, что стало не модно. Вот это самое обидное, что в автомобильном мире существует мода. Раньше было прилично считалось приличным тоном заказать у итальянских кузовщиков, да?
Да.
А сейчас это становится неприличным, потому что мы сами с усами, мы все делаем сами.
Живую не видел? Видел
живую
на картинках.
Живую FX50, она выглядит, в общем-то, довольно-таки, особенно, ну, сзади она немногим изменилась, а вот этот вот такой вот бегемотистый
луноход, помесь бегемота с луноходом,
да,
честное слово.
Но... Его будут покупать.
Будут.
Во-первых,
будут.
При появлении 5-литрового двигателя. А потом, вот я представляю себе вот этот вот внешний вид, раздутые крылья, агрессивнейшие фары,
да.
Биг Синон, который надвигается
какими-то
на тебя.
Какими-то пузырями эти фары все, ты видел,
ну,
да?
Все правильно, все в едином стиле. Очень американская машина получилась, очень американская, но европейцы тоже такой любят. Причем ведь сейчас в Европе, как ни странно, борьба с большими внедорожниками подстегнула вот эти, такой, знаете, понты дороже денег. Да, вот я выезжаю на внедорожнике в Париже, да, да, я плачу 2500 евро налогу больше, чем вы все, но я еду. Также и в Англии. Я мой внедорожник, мое Porsche Cayenne, обложенное, обложенное всеми налогами, ну, потому как у них тоже с грамотностью у этих ребят не всегда, как мне объяснили, хорошо, типа наших, они таких конкретных пацанов очень любят ездить, но он себя резко уважать начинает, потому что он больше платит, чем окружающие. Поэтому для тех, кто, для которых важен стиль, да, который не деньги, а стиль, то тогда да, Toyota да. IQ. А для тех, для кого понты, тогда, конечно, FX50. Это ну вот, тщеславие человеческое, никуда не денешься.
Притом я уверен, что машина будет хорошая, но дизайн, нам не нравится.
Мы можем говорить по дизайну, но... Качество
безукоризненная
автомобиль. Будет, так же, как GTR. Машина с характеристиками, превосходящей некоторые модели Ferrari и Lamborghini, да, а стоит гораздо дешевле.
Очень сложный выбор у Феликса из Перми. Просит помочь ему Lexus GS430 или новый Lexus LS600H. Да, сейчас у него LS460.
Нет, конечно, конечно, гибридный LS – это очень хороший автомобиль. Причем вот здесь та же самая ситуация. За что человек платит, да? За то, что он может себе это позволить. Такое пока могут позволить себе немногие.
Если он может взять LS, то надо брать LS. GS маленький. В
него GS не меньше, даже... нет, конечно.
А? Нет, но у него приплюснутая крыша. Там нет, даже в кепке нельзя сесть в этот GS.
Во-первых, надо брать LS 600. Почему? Потому что это совершенно качественный гибрид, куда положили все, куда, что не могли положить ни в RX 300H, 400H, да. Ни во все остальные гибридные машины. Потому что это такое. Апофеоз гибридизации на сегодняшний день. Это лучший гибрид, который существует на рынке. И что самое интересное, что вот всем можно, особенно мне нравится вот это вот накопление вот для человека бизнесового, да, там каждый квадратик 50 киловатт, и ты их накапливаешь. То есть в режиме рекуперации, в режиме экономичного движения. Это, знаешь, как будто доллары сыпятся тебе в карман. Вот ассоциация
такая. А то есть ты едешь и играешь еще.
Ну, как бы такая игра.
Так, послушай, этот парень покупает машину для своего шофера, теперь я понял. Не покупайте эту машину. Это машина для вашего шофера.
Нет, нет, будет нет.
Излюбленной игрушкой.
А потом он может небрежно сказать, что ты лох ушастый. Вот у тебя там 12 горшков в Мерседесе. Ну, ездишь ты. Тут только воздух наш уральский поганишь. Или откуда там?
Первый.
Ну да, уральский воздух поганишь. А я экологически чистый, люблю себя, своих детей и даже вот этих вот окружающих, на которых я заработал на такой автомобиль.
Еще вопросы.
Volvo XC70 стоит ли и какая альтернатива подешевле?
Подешевле альтернатива только Subaru, еще дешевле Skoda, если не оскорбляет название полноприводного универсала, но я не могу сравнить. У каждой из этих машин есть своя изюминка. Volvo – это платформа бизнес-класса, это качество, это безопасность, это долговечность. Subaru – это управляемость, но это компактность, потому что Outback. Skoda – это все-таки так, это попытка сделать что-то приличное на машине, довольно-таки средних возможностей. Нет, конечно, XC70 здесь выигрывает. А еще есть Audi Allroad, но, извините, дороже.
Брать бы тогда не 70-ку, а 90-ю. А тогда 90-ю не брать, потому что она уже старая.
Да.
А тогда что брать?
А тогда надо брать все и подождать еще XC60. Себе XC70, жене XC60, а детям C30, чтобы приятно ездили.
Утро, кофе, бутерброд, эхо. Девки.
Вау! Разворот.
Спонсор колбасы на бутерброде. Останкино. Лидер мясной индустрии.
Десять часов 7 минут, вторник, 11 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это Радио Эхо Москвы. Наталья Якушева, звукорежиссер в студии, Оксана Пашина, ведущая этой программы. Доброе утро,
доброе
Оксана.
Доброе утро, Сергей Даренко.
Доброе утро. Смотрите, я должен сказать мгновенно в поддержку страждущих, наши теперь все в пифах, что Никей 1 в плюсе, Шанхай по нулям, 0,06, Гонконг 0,79 в плюсе, а ведь час назад он был в минусе. Гонконг разморозился и пошел вверх, Тайвань 1 в плюсе, Корея 1 в плюсе. Вот так, ждем наших, скорее, скорее, товарищи, за работу. Вот, а что, а эти самые, у нас иранские студенты сдают почки, слышали такую штуку?
Да, что-то, в общем-то, это вот на борьбу с сионизмом.
На борьбу с сионизмом. Смотрите, но есть здесь все-таки внутреннее противоречие. Если бы я был студентом иранским, например, и мне бы сказали, что нужно сдать почку на борьбу с сионизмом, я бы подумал, что здесь есть противоречие. Знаете, что я бы сказал? Вот смотрите, например, мы все студенты с вами, все отдаем по почке. Ну, мы смотрим, какая похуже, то отдаем, правильно? А кто ее купит, окромя сионистов-то? То есть получается, что отдаешь им же, гадам и отдаешь, получается? Как же так? Вот я вот как иранский студент совершенно в растерянности получаю.
Ну да, в лучшем случае еще какие-нибудь Соединенные Штаты купят.
Ну, опять та же самая история, понимаете? Ну, да. Ну, кому они продадут-то, непонятно, ведь они говорят, иранские студенты предложили награду за казнь трех высокопоставленных израильтян, министра обороны Израиля, не буду имена перечислять, потому что не все знают, да и не надо, директора Моссада и главу военной разведки Израиля. Вот трех человек они хотят убить. Да?
И собирают на это деньги.
И собирают на это деньги. А деньги как собирать? Все-таки поймите, ну так по-студенчески особо же нет денег, правильно? Они сдают по почке. Куда они сдают по почке?
По-студенчески сдают... скидываются, что называется.
Скидываются по почке в огромный котел, который, наверное, сварят и съедят потом. Я не знаю. Посмотрите, куда, кто у них купит эти почки их? Надо же подумать, понимаете, кто купит, окромя сионистов, эти же сионисты и купят почки. Ну.
Но, может быть, сионисты таким образом как раз и роют себе могилу. Они купят почки, нет, а те получат деньги и убьют этих вот
мирообороны, главу разведки,
они обезглавят эту сионистскую гидру.
Да невозможно, заместители только... Я думаю, что заместитель министра обороны, может быть, этого и хочет. Заместитель директора Моссада, заместитель главы военной разведки. Конечно, первые замы будут счастливы прийти на это место.
Намекаете, что это и есть заказчики этой акции.
Может быть, я бы не стал этого исключать, но я сейчас говорю о другом, что куда денутся почки. Хорошо. Вот смотрите, такой почин иранских студентов. Сейчас там у них компания на всю страну. Они сдают по почке. Куда сдают, неизвестно. Понимаете? Но это трагически все звучит. По-настоящему они говорят, мы сдадим почку, и это поможет палестинцам. Почему это поможет? Но они именно за деньги сдают почку, не палестинцам ее отдают.
Ну да.
А за деньги продают.
Ну а палестинцам-то зачем они эти почки? У палестинцев свои, наверное, нормальные.
Может и нет почек у палестинцев, но не имеет значения. У них как почек нет, так и денег нет. Понимаете, они сдают почки тем, у кого есть деньги, чтобы выручить денег $1 миллион. И на этот миллион застрелить трех евреев. Понимаете, в чем дело? Но есть здесь внутреннее противоречие, потому что я не верю, что все студенческие почки немедленно востребуют. Сейчас это же будет перенасыщение на рынке, тогда молдавские почки куда пойдут? Понимаете, это же проблема. Ну вот. Нет, тут надо все-таки разбираться с этой ситуацией. И тем не менее, сам почин интересен. Люди сдают почки ради осуществления внешней политики. И 363-3659, вы на что пожертвовали бы почку? Вы готовы ради внешней политики вот пойти на такое? Ваша оценка этого порыва иранских студентов и общенациональной студенческой кампании? Послушайте, все-таки надо сказать спасибо нашему Васяше.
Которому?
Вот Васяша у нас есть, Васяша ходит по Москве, вот Васяша. Ну, который ходит, наши Васяши. Наши Васяши, нас 100 тысяч
Васяши. То есть, чтобы они тоже скинулись по почке?
Нет! Надо сказать спасибо Васяше Якименко, что он не это сам. Он же мог организовать 100 тысяч почек, вот эту в поддержку Дмитрия Медведева. Понимаете, о чем я говорю? Он мог организовать 200 тысяч почек в поддержку Путина.
Мне кажется, альтруизм наших прокремлевских активистов до таких пределов еще не дошел. Ну, мне так кажется.
Мне кажется, что мог дойти, но не дошел. Спасибо за это отдельно идеологам движения. Правда же, я думаю, так вот я не знаю кто, но я бы сказал отдельное спасибо Суркову и Якименко, потому что могли вырезать почки всем в поддержку Путина и Медведева, но не вырезали. Значит, это же все-таки благой поступок, наполненный каким-то святым, светлым гуманизмом. Какие они молодцы. Правда же? Значит, мы еще потом когда-нибудь пожертвуем. Хорошо, 363-3659. Дайте-ка я сломаю эту штуку. Ну вот. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Николай.
Николай. Да, вот люди ради осуществления внешней политики сейчас реально, фактически, пока мы шутим, сдают по почке.
Готовы принести в жертву свое здоровье.
Ну, вы знаете, я думаю, что это какая-то нехорошая шутка.
Нет.
Потому это чистая правда.
Почка ж это не картошка, ее нельзя хранить. Почку можно взять, но ее тут же пересадить кому-то в течение там 10-12 часов.
Правильно. Смотрите. Я далее цитирую, чтобы вы не думали. Это грустная цитата, я цитирую. Это один из шагов. То есть один. Есть и второй шаг, вторая почка. Это один из шагов, который показывает, что мы готовы принести в жертву наше здоровье, чтобы поддержать палестинцев и уничтожить лидеров сионистского режима. Это цитата из одного из организаторов акции. Все, объявлено, люди пошли сдавать.
А? Ну, хорошо, в Палестине, может быть, там на гемодиализе или на диализе находится там 10-20 человек, которым нужны почки.
А они сдадут миллион.
Ну, они сдадут там 10-20 человек, дадут, чтобы вылечить этих людей. Но эти люди все равно не будут здоровыми. Ну, вы понимаете, эта акция, это чисто политическая. да, она не имеет никакого реального решения.
Послушайте, они порежут их и выбросят на помойку. Вот еще ужасно, а?
Кого порежут?
Порежут себе почки.
Да это... нет.
Ну, конечно, да.
Но вы понимаете, врачей у них не хватит, чтобы резать, чтобы вынимать почки.
У всех студентов по одной.
Вы понимаете, не, врачей не хватит, специалистов же таких по пальцам можно пересчитать.
Ну, можно взять ливерную колбасу там из нее.
Да
еще,
ладно,
еще,
да. Ну,
спасибо.
Да,
ну, я думаю, что... Я думаю,
да
что...
нет, это чисто какая-то рекламная...
Пиар-акция, вы считаете?
Акция, и все, она не будет иметь никакого продолжения.
То есть фактически никого даже не порежут?
Да нет, конечно. Ну, вы понимаете, это... сложнейшая высокотехнологическая операция, специалистов единицы такие, которые могут взять и сделать их. В каждой стране они счетное количество специалистов. Какие студенты? Ну, могут 5 сделать операции раз в день. Сделать.
Извините, пожалуйста, я не записал ваше имя.
Николай.
Да, Николай, извините, пожалуйста. Да. Николай, но в политике тоже есть законы. Эти законы, они, знаете, дал слово, то есть взял фигуру, ходи, взял за, взялся за пешку, ходи.
Ну, я с вами согласен, да.
То есть но... если люди, которые борются с сионистами, объявили публично, они объявили это по телеканалам и всюду, то есть это стало событием, что они сдают по почке, то уж тут им придется их сдать, даже если их придется потом выбросить. Но это политика. Так?
Ну, я с вами не соглашусь. Может быть, здесь будет проведена какая-то шумная рекламная такая акция, покажут там двух-трех студентов, которые вот лежат рядом с ними, лежат пациенты, которым нужно будет посадить эту донорскую почку, понимаете? На этом дело кончится.
Хорошо, спасибо вам большое, да. Спасибо. Все-таки я думаю, что это политика есть политика. Политика есть политика. И когда взялся за фигуру, ходи, пожалуйста. Так это выглядит в политике. Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Надежда.
Да, Надежда.
Ой, Сергей Дарин.
Я. Надежда! Надежда? Мы теряем ее. Мы ее потеряли. Видите как? Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Николай зовут, из Москвы я звоню.
Да.
Знаете, у меня товарищ, он, кстати, мусульманин, он учился в Иране.
Ага.
Он приехал вот с такими круглыми глазами. Там молодежь абсолютно нерелигиозна. Вот поколение старшее, которое шиитский режим помнит, или вот поколение Ниджада, они да. Они вот не любят Америку, потому что они там натворили действительно... Перегибы были в Иране в свое время. Там, в частности, крестьянскую реформу провели, что там миллион людей остались без земли. Ну, как Столыпин у нас в свое время. А молодежь абсолютно религиозна. Фанаты Куин, Фредди Меркьюри.
Нерелигиозна, еще раз, нерелигиозна.
Нерелигиозна. Поэтому никогда не поверю. Там люди вообще вот внутри, они внешне им приходится соблюдать. Вот девушки носят.
Скажите, но разве у нас не так же? Разве у нас молодежь политична? Но когда мы видим 100 тысяч человек на Ленинском проспекте, наших Васяж, это не то, что мы видим в окна? Мы видим 100 тысяч человек при аполитичной молодежи. У них нерелигиозная молодежь пойдет и сдаст почту.
Нет, она не аполитична, она нерелигиозна. Они политикой очень увлекаются. Они, если бы только они голосовали, уже давно в Иране было абсолютно новое либеральное правительство. Поэтому главное, чтобы сейчас Америка не сунулась. Дайте им 20 лет спокойной жизни, когда уйдут, состарится поколение Ниджада, и будет новое поколение выходить, и Иран абсолютно изменится. И антисемитизма там, кстати, нет абсолютно никакого. Там евреи лучше всего жили.
Спасибо вам большое, и... спасибо. Итак, они нерелигиозны, и, пожалуй, что
но
они
мне как-то верится, за переход... Вот с трудом. Помните, когда был карикатурный скандал, там же такие устраивали массовые акции иранские студенты?
В том-то и дело. В том-то и дело. Совсем не обязательно иметь массив. Достаточно иметь там 10 тысяч боевиков и еще 100 тысяч активистов. Совершенно не обязательно. Они сделают любое дело, понимаете? Не надо говорить о миллионах, которые пассивны, или миллионы, которые тайно смотрят голливудские фильмы. Эти миллионы не делают ничего. Они тихонечко запершись сидят, а сделают историю. 10 тысяч боевиков и 100 тысяч активистов.
Вот Сергей из Барнаула пишет, он сомневается, что у нефтеносного Ирана нет денег на такой заказ. Это просто пропагандистская и сплачивающая в агрессии разводка.
Ладно, обсудили, потому что правда уж очень забавно, уж очень забавно. Вернемся через минуту.
Разворачивайтесь в марше!
Вот тяна.
Реклама.
Слушаю.
Юрий Михайлович, вы читали сегодняшний «Московский корреспондент»? Это же просто скандал.
Безобразие. Пора принимать меры.
Газета «Московский корреспондент». Сенсации и политические расследования. Вся правда о столице каждый день.
Настойчиво спрашивайте газету в киосках города.
Планировать отпуск очень легко. Начальник вам скажет, когда, а жена скажет, где.
А вот и нет. Как скажет турфирма «Нева».
«Нева». Ведущий многопрофильный туроператор. Лучшие курорты мира.
Счастье – это когда тебя понимают.
Когда тебя понимает твоя туристическая компания.
Точно. Турфирма «Нева». Телефон 7999-444. 7999-444. Сайт nevatravel.ru.
Приглашаем на ведущую строительную и интерьерную выставку «Мостбилд-2008» с 1 по 4 апреля на двух площадках в экспоцентре на Красной Пресне и в Крокус-Экспо. В экспоцентре пройдут выставки по инженерному оборудованию, строительным материалам, отоплению, вентиляции, сантехнике, керамике, технокерамике, инструменту и крепежу. В Крокус-Экспо пройдут выставки по интерьеру, отделке, мебели, декоративному текстилю, дверям, краскам и напольным покрытиям, а также по ландшафтному дизайну, окнам, стеклу и камню с 1 по 4 апреля. Подробности на сайте www.mostbuild.com.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12.45, в выходные в 21.05. Спонсор программы «Быструм Гель». «Быструм Гель» поможет по-быстрому.
Распишитесь, пожалуйста.
Понимаю, понимаю. Искренне ваш. 959-0551. Ну, в смысле, рекал службу «Эхо Москвы».
А кто сейчас лидер на рынке мяса?
Останкино, новый лидер.
Уважаю.
О-о, Останкино.
Вот новый разворот.
10:20, публикация в «Известиях». Министр обороны Анатолий Сердюков начинает масштабную программу по реализации непрофильных активов военного ведомства. Об этом говорилось, об этом писалось.
Ну вот только слышал я уже раньше, что в «Волге» они по дешевке распродают.
Да, говорилось о том, что городки, намеки разные шли. И особенно после того, как тыловики были уволены сначала, а потом один из них застрелился, стало это гораздо более драматичным, чем прежде. И теперь есть в «Известиях» публикация «Полигоны уйдут с молотка». Оказывается, когда смотришь на цифры, имущество Министерства обороны...
Впечатляет.
Уф! Ну, правда, одной только земли, Оксана, 135 тысяч квадратных километров. Здесь «Известия» приводят: Греция — 131 тысяча квадратных километров площадь страны.
То есть больше, чем территория Греции.
Больше Греции, больше Болгарии, существенно больше Австрии. В полтора раза больше, чем Австрия. И, например, схоже с Мурманской областью, с Башкирией, схоже по площади. Дальше у них там полигоны, стрельбища, ремонтные заводы, 7640 военных городов. Зданий, 175 тысяч зданий, 710 тысяч квартир и так далее. Вот государство тратит 30 миллиардов рублей только на содержание армейского жилья. Тепло, электроэнергия, ремонт и так далее. Вот это все будет продавать. Да, там, конечно, есть вкусные объекты, там есть дома приемов, там есть всякие роскошные особняки. Все это будет продаваться, видимо, на аукционах. Мы не знаем, насколько это честно будет делаться, мы не знаем. Опыт последних десятилетий показывает, что наши надежды не всегда оправдываются, когда мы романтично думаем, что это все будет красиво. С другой стороны, не делать тоже нельзя, да?
Но самое главное, не факт, что все это пойдет потом на строительство жилья для военнослужащих.
Как будто они хотят выручить минимум 10 миллиардов долларов, на которые купить, построить, бог весть, заказать, может быть, ответственным подрядчикам строительство жилья для военнослужащих, для отставников, для военных, которые ютятся, снимают и подрабатывают для того, чтобы оплачивать жилье. Вот для этого будет истрачено эти как минимум 10 миллиардов долларов. Ну так вот, все равно не очень верим, но с другой стороны, ничего не делать хуже, чем делать что-либо. Ваша позиция 3633659. Вы думаете, это обернется новым масштабным титаническим панамским каналом, таким вот масштабным циклопическим воровством? Или это обернется все-таки наведением порядка? Чего здесь больше? 3633659. Еще СМС. 7-985-970-45-45, 970-45-45 по 985-му коду. И мы принимаем ваши звонки. А потом еще и заголосуем как-нибудь, да? Хотите?
Да,
заголосуем. Пока я начну вот принимать звонки. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Эхо Москвы?
Да.
Добрый день. Очень рад вас был слышать по поводу того, что Северный Ледовитый... Алло.
Да-да, прошу вас, вы сразу уже говорите.
Вы получили у меня большое, как говорится, уважение.
Да.
После
давайте.
Того, как вы поняли, что надо все-таки Арктику осваивать.
Я смекнул, я сметлив до ужаса, вы не представляете. Я рядовой запаса, поэтому сметлив. Меня отмечает солдатская смекалка. Давайте поговорим о Министерстве обороны.
А? Имущество Министерства обороны.
Эх,
надо
у нас
осваивать.
Все время...
Или
а что, они правильно делают.
Так. Правильно. Продавать.
Я думаю, хватит ума сообразить на это счет.
А если потырят по пути, по дороге, ах, ничего, да? То есть вот же есть опасность какая, что даже предположим, что ангел абсолютно воплоти Сердюков. Но он же не будет продавать все это, он фактически может только отстроить некий механизм, нарисовать это на бумаге, составить систему контроля, но дальше он не может посмотреть, он не может стоять за плечом у каждого.
Ну да, и проверять, куда идут эти
Конечно,
деньги.
Конечно, в том-то и дело, он не может проверять, куда идут эти деньги, он не может проверять по честной ли цене, или это подставные аукционы, залоговые аукционы, которые мы видели в 90-е годы, были, кажется, очень красивыми, даже пресса про них красиво отзывалась в то время, но они же были сильно аморальными, как мы теперь понимаем, правда же? Ну вот, а что будет с этим? И это очень масштабный дележ опять имущества. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Как вас зовут? Здрасте.
Здравствуйте. Меня зовут Андрей.
Да, Андрей.
Я думаю, что все-таки кто-нибудь да наживет. И полагаю, что сам господин Сердюков на этом немало денег делает, это мое мнение.
И тем не менее, делать или нет?
Я полагаю, что там говорили, да, про то, что эти объекты нужно продавать, и про то, что наша армия очень неповоротлива и так далее. Но я тоже думаю, как и вы, что это, скорее всего, вот эти деньги осядут где-нибудь по пути. И, скорее всего, Сердюков как раз и будет, скажем так, основным, у кого, скорее всего, осядут эти деньги.
Понимаете, вот давайте подумаем. Вот хорошо, есть объекты, которые не используются. Если их продавать, то схема, сколь угодно совершенная схема, все равно будет в контексте несовершенных коррупционных отношений, правда?
Да, конечно, скорее
Но пока всего. Эти объекты стоят, они тоже объект коррупционных отношений, потому что у них снимают коммерсанты под склады, вы знаете.
Да.
Все равно же стоит это все барахло.
Но дело в том, что есть такое понятие, как, знаете, про то, что материя, когда где-то исчезает, то где-то появляется, да?
Угу.
Вот, скорее всего, вот эти все объекты, они перекочуют в виде денег уже, просто в карманы генералов и вот этой вот верхушки МВДшные.
Андрей, извините, я хочу настоять на своем вопросе и пояснить, я чувствую себя непонятым, знаете. Смотрите, пока они стоят, они все равно сдаются бизнесменам, и все равно деньги оседают в карманах генералов.
Да.
Ну, хоть круть-верть, хоть верть-круть, это так получается.
Да, так оно получается. Да,
ну, тогда что? Тогда лучше уже продать хоть... один раз, может
а
быть.
А так хоть что-нибудь, может быть, и перепадет на строительство жилья, хоть
может
какая-то
быть,
часть.
Да, может быть, украсть как-то эпохально сейчас, а потом уже перестать.
Скорее всего, украдут эпохально сейчас, а потом продолжат еще что-нибудь продавать.
Это тоже верно. Спасибо вам большое. Спасибо. Да, давайте проголосуем.
Тут Сергей отвечает на ваш вопрос, да, чем обернется эта распродажа. Обернется она новыми персонажами списков журнала Forbes.
Да. Миллиардеров прибавится, может быть. Хорошо. 6600113. Вы полагаете, что распродажа военного имущества, какого-то совершенно эпохальная распродажа, а гигантская, невероятного имущества, больше, чем Болгария, полтора раза больше, чем Австрия, только земли, здания, особняки, лечебные корпуса, что угодно еще, целое государство будет продано. Вы полагаете, что скорее все равно надо это делать, несмотря на то, что будет по краже. 6600113. Все равно надо браться за это. 6600113. И вы полагаете, что не надо сейчас трогать, потому что это будет негативно, это будет просто воровством. 6600114. Если тронешь,
все равно все украдут.
Да, все-таки делать при всех минусах. 6600113. Нет, не делать, не браться за это пока. В обстановке вот этой тотальной коррупции не следует сейчас раздирать это имущество. 6600114. Скорее позитив 6600113, скорее негатив 6600114.
Начался подсчет ваших голосов.
Начался подсчет, и мы продолжаем разговор. Да, у нас еще есть минута. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Меня зовут Николай. Николай Климов, Вологда.
Здравствуйте, Николай.
Я, бывший военный, хотел бы вопрос прокомментировать выступление.
Да, да, да. Слушаем вас внимательно.
Ну, я непосредственно уже в возрасте, по пенсии, то есть, но участвовал непосредственно в выводе войск из Германии, когда было громадное количество имущества. И в свое время, если бы не подпишись господина Горбачева при этих вещах, то мы получили бы там сотни миллиардов долларов за то, что мы вывели войска и так далее. Поэтому в этой ситуации, если не будет жесткого государственного контроля, в том числе со стороны прокуратуры, правоохранительных органов, то разворуют.
Сотни миллиардов тогда стоили слишком дорого. Я думаю, 100 миллиардов тогда называлась сумма.
Ну, даже эта сумма, все равно сотня.
А сотня, да, сотня. Но все-таки делать или не делать? Вы знаете ситуацию в армии лучше нас.
Нет, делать обязательно надо, потому что вот я знаю, у нас рядом вот городок, небольшой Вологда, но и то есть очень много военных сооружений, которые можно и продать, и реализовать, именно использовать в народном хозяйстве, так мы назовем его. Но то, что не продавать, они все равно, ну, я не скажу, что они в должном хороших руках находятся.
Спасибо, спасибо вам большое, спасибо. Продолжим после новостей. 10:35, радио «Эхо Москвы», право знать, разворот на «Эхе», мы продолжаем с Оксаной Пашиной.
И продолжается наше голосование. Я напомню, что 660-0113, телефон для тех, кто считает, что имущество Минобороны надо распродавать, даже если при этом немножечко, или не немножечко, разворуют.
Неважно, позитива больше, да?
Да, и 660-0114 для тех, кто считает, что распродавать не нужно, потому что разворуют все.
Разворуют все, и негатива больше. Потому что, может быть, в самом деле подождать, пока мы станем лучше. Может быть, в какой-то момент мы сделаемся эльфами и станем порхать с цветка на цветок. Вот это все ужасное уйдет, что было, коррупционность.
Но я вам должна сказать, что очень беспокоится наша слушательница Анна. Если все земли Минобороны продадут и продадут все, что можно, где же будет находиться и располагаться наша армия?
Нет, не все. Им, они будут на одной ноге стоять, вот сколько, очертим эту стопу. И вот на... Да нет, ну, конечно, не все. Просто очень много неиспользуемого.
А вот Сергей нам пишет, что распродадут все в Подмосковье, а остальное просто никто не купит.
Смотрите, за последние годы численность армии сократилась, пишут сегодняшние «Известия», с 4 до 1,1 миллиона человек. По всей стране бесхозными остались десятки военных городков. Да? Вот вся эта остаточная стоимость, даже БТИшная остаточная, самая низкая возможная стоимость всего этого добра, в любом случае превышает 10 миллиардов долларов. Мы можем продать это сейчас, и кажется, Минобороны собирается это делать, потому что первый аукцион уже в апреле, 8 апреля. Но мы можем сказать, ребят, мы пока несовершенны, мы пока все, что мы делаем, все превращается в покражу, понимаете? Может быть, пока тогда чуть-чуть подождать. Может быть, наши дети будут гораздо более... Они будут лучше нас. Они сделаются эльфами и станут порхать с цветка на цветок, понимаете? И они будут такими, как мы. И тогда мы, и вот тогда-то мы все это перепродадим и разворуем. То есть наши дети разворуют, которые будут хорошими людьми, понимаете, в отличие от нас и так далее. Но кто-то не хочет ждать, кто-то говорит, давайте сейчас уже украдем, господи, да что же нам смотреть-то на это, уже просто слюной сходим, давайте сейчас украдем немедленно.
Опять-таки ну вот. Будет, что детям оставить.
Конечно.
Чтобы было, что детям оставить.
А дети уже по новой все это переделят. Это уже их поколение потом по новой все будет делить. 363-3659. Тем не менее, если не делать ничего, то это все рушится, это все приходит в негодность, это все ломается и все равно сдается, и все равно используется для коррупционных целей. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Александр, Москва.
Да, Александр.
Знаете, я считаю, что нужно все-таки продавать, и чем быстрее, тем лучше. Даже при том воровстве, когда вот из Германии выводили, да, при том разброде и всем разладе, все равно построено было жилье вот турками для вот сколько военных городов.
Сколько это было сделано, конечно, да? Конечно.
А сейчас это сдается, вы абсолютно правы, сдается налево, и тем более это же остаточная стоимость, и оно ветшает же, правильно?
Конечно.
Так через 5-10 лет это уже будет, так уже не то, что уже даром никому не нужно будет.
Да, с точки зрения бизнеса, это когда это все сдает прапорщик там за какие-то гроши, но лучше уже, чтобы генерал продал это и сразу получил миллиард и купил яхту, правда?
И легче проконтролировать, да. Здесь, там, знаете, есть такое, что все равно лес рубят, щепки летят, все не проконтролируешь. Все равно будет, как бы, и в российских масштабах это все равно будет какой-то процент, все равно будет уходить налево. Тут ничего не сделаешь,
с да? другой стороны, позвольте мне замечание, Александр. Так. Земля дорожает.
Абсолютно.
Смотрите, строение, вот эти хрущобы, да, ДОСы, знаете, ДОСы?
Да, да.
Дом офицерского состава.
Да.
Вы жили в ДОСе? Я жил в ДОСе.
Я долго. Я видел только.
А я вырос в ДОСах. Так вот, да, я же жил в гарнизонах, о чем говорить. Так вот, ДОСы действительно дешевеют. А земля-то дорожает. Если подождать чуток, то продать можно не за 10 миллиардов, а может быть за 20.
Нет, ну здесь диалектика, понимаете, как бы сколько ждать, и неизвестно, как потом сложится ситуация, пока она дорогая сейчас земля, давайте продавать, пока строение что-то можно использовать, могут использовать, будет дорожать, потом посмотрим, как там конъюнктура экономическая будет складываться, понимаете, а вдруг все рухнет, а завтра будет дешеветь, мы не знаем же, понимаете, кризис, еще что-нибудь какое-нибудь это, давайте сейчас пока вот на волне, на такой, тем более сейчас с новым, так сказать, с новой властью, с новым контролем, с новым министром обороны, пока он толковый что-то там делает, пока, ну, хоть пытается что-то сделать, давайте попробуем.
Спасибо. Спасибо за оптимизм и за понимание экономической ситуации. Действительно, если ничего не делать, то вот эти все строения приходят в абсолютную негодность. И потом, я думаю, так и так их придется сносить, вообще говоря. Я думаю, все эти досы жалкие, абсолютно несчастные, когда их видишь даже с дороги, проезжая мимо гарнизона. Конечно, они уже сегодня только под снос. Никто не будет из них ничего делать. Это же бетон, это же все симферопольский проект. Даже в гарнизоне Ведяева, даже в Ведяеве, около Арагубы, там, около вот этого вот, на севере, дома по симферопольскому проекту, и там ладонь можно просунуть в щели между плитами.
Кошмар.
Да, ну так что вот.
Ну, я даже тоже вот не буду спорить, потому что, например, тот дом, в котором я купил квартиру в Подмосковье, он построен тоже на бывшей земле Минобороны, на месте антенного поля. А не продай военное свое антенное поле, где бы я жила.
Посмотрим, что у нас с голосованием, а? У нас голосование же.
Кстати, однозначно распределились голоса. Ну, во всяком случае, большинство 62,4%.
Да, 40%.
Да, 40% предлагают подождать.
Подождать.
И прям быстро бежать все распродавать, предлагают 37,6%. Проголосовавших.
37,6, да, у нас считают, что можно сейчас, и позитив превалирует позитив, все-таки продавать. А 62,4 говорят, нет, сейчас
подождем.
Это... Ну, понимаете, тоже логика понятна. Вот сейчас точно люди считают, что коррупционность такова, что сейчас точно украдут. Вот вообще нет сомнений. А через, там, может быть, 10 лет...
В 2020 году...
Всякое, кстати, может случиться.
Может быть,
украдут,
значительно лучше.
А может, и не украдут. Понимаете? Поэтому человек говорит, может быть, будущее будет лучше. Может быть, стоит подождать. Может, будет таким же, а может, и хуже. Но, по крайней мере, есть надежда. И вот так у нас 62,4%...
Ждут светлого будущего.
Ждут лучшего будущего. Ну и молодцы. Хорошо, а мы считаем покрасить сейчас, а потом через 10 лет снова покрасить. Понимаете? То же самое при этом. Обнаружив, что были ошибки допущены при продаже сегодня.
И, понимаете, или, например, да? Отнять и переделить. Реприватизировать и приватизировать опять.
Я хочу обратить ваше внимание, что через 9,5 лет будет 17-й год.
Как символично.
Будет 17-й
год. Тогда чем мы сидим? Кого ждем?
Поэтому покрась немедленно, потому что 17-й год близится, товарищи. Что вы ждете? К чего ждать? Вы что? Осталось же совсем чуть-чуть. Поехали.
Пирелли подводит итоги акции «Держи зиму в кулаке» в прямом эфире. Слушай радиостанцию «Эхо Москвы» или смотри прямую трансляцию на интернет-сайте echo.msk.ru, и ты сможешь узнать имена победителей акции. Главный приз – автомобиль Volkswagen Golf GTI Pirelli, а также 21 поездка в Италию на чемпионат мира по ралли. 15 марта в 15:00 Александр Пикуленко называет имена счастливчиков. Не пропусти розыгрыш! Возможно, новый автомобиль ждет именно тебя! Подробная информация на pirelli.ru.
Разворот. Компания ОАО «Нишфарм» представляет «Витапрост». «Витапрост» помогает устранить симптомы простатита и улучшить сексуальную функцию. Имеются противопоказания. Развернитесь, пожалуйста.
10.43, мы говорим о имуществе Минобороны, меняем тему. Вот, мне пишут, почему через 9,5 лет?
Так.
А, будет, потому что будет осень 17-го года через 9,5 лет. Я сразу уже осень.
И история, она
распространяется. Конечно, да? В апреле будут броневики, апрельские тезисы, потом июльское выступление, потом жизнь в шалаше, потом, значит, усы, рабочие...
Крейзер Аврор.
Все как положено. 17-й год не за горами, поэтому сейчас надо все делать. Сегодня надо все делать. Сегодня действующий глава государства Владимир Путин и избранный президент Дмитрий Медведев встретятся с руководителями обеих палат Федерального собрания. По информации «Коммерсанта», одной из тем беседы станут вопросы формирования и, возможно, реформирования политической системы и даже усиления оппозиции. Как-то им стало скучно.
Да, без оппозиции это. Ну, кстати говоря, вот член Федерального политсовета СПС Борис Надеждин отмечает, что когда нужно, чтобы оппозиция реально была, то есть тогда, когда проходят выборы, партия власти и администрация администрация президента оппозицию рассеивают и мочат, говорит Борис Надеждин. Но когда их уже избрали на 4 года, то можно порассуждать и о пользе оппозиции.
Они строят оппозицию, они давно строят эту оппозицию, но как-то действительно, когда настает момент мобилизации, то оппозицию в лице Сергея Миронова теснят всячески. Я не могу использовать термины, уголовные термины, которые вы сейчас приводили.
Но это не я, Борис Надеждин.
А, Борис Надеждин, да. Так вот, и он говорит вот о чем, о том, что ее теснят, когда мобилизация, мобилизационный период, период выборов, но потом они опять вздыхая говорят, без оппозиции скучно.
Да.
Потому что хотят сделать, создать равновесную систему, потому что существует убеждение в российских политических верхах, убеждение в том, что искусственно созданные политические системы, искусственно созданные политические модели, созданные лучшими умами современности, да, на каждый данный момент, действительно могут долго существовать. В беседах со мной, например, они указывают на американскую модель, которая была создана действительно отцами-основателями, которая была создана лучшими умами того времени, и система, которая просуществовала худо-бедно больше 200 лет. Да? И вот они говорят, а почему мы не можем придумать такую же? Мы просто придумываем эту систему, калькируем, пожалуйста, с имеющихся, вносим в нее немножко фольклора, да, там, притопы, прихлопы, значит, самовар, там, что еще, ну, вот, да, и она работает 200 лет, и все, и всего-то навсего. Почему позволять хаосу руководить процессом? Разве мы не можем создать сами гомункулуса, понимаете, в чем дело? Ну вот, я посмотрел, кстати. Они хотят создать политических гомункулусов. Гомункулусов в Википедии я прочитал. Оказывается, представляете, как это создавался гомункулус, смотрите, Парацельс.
Будут у него выпаривать в ретурте. Парацельс. В Госдуме и Совете Федерации, я так понимаю.
Парацельс вообще даже давал такой вот совет, но это Сергей Миронов должен обратить особое внимание, потому что, я думаю, ему предстоит стать гомункулусом, как человеческое семя закапывалось в конский навоз, потом обкладывалось магнитами. Сергею Миронову предстоит нелегкий путь, я хочу обратить его внимание. Все-таки, правильно, чтобы стать оппозицией, он что должен сделать?
Он должен... Это вам не почку сдать.
Абсолютно. Его закопают в конский навоз, обложат магнитами, магнетизируют, суть которой окончательно не ясна, пишет Википедия, и он станет гомункулусом оппозиции. Вскармливается гомункулус, в нашем случае по Парацельсу, путем добавления в колбу, где содержится в навозе, значит, вот грядущая оппозиция, небольшого количества человеческой крови. И через 40 недель, то есть кровь туда покапывается, и он, значит, гад вот вырастает. Время созревания гомункулуса по Парацельсу 40 недель, пожалуйста. Ну вот, и есть другие рецепты. Если кому надо, я готов составить такие, в общем, справочки. Так вот. Хотел спросить наших слушателей, вы верите в создание живых искусственных систем? И если вы не верите, я сразу вас опрокидываю. Есть системы, которые создавались каким-то творчеством масс, революционным творчеством масс, как бы возможно, обстоятельствами и случайностями. Но есть системы, которые создавались отцами-основателями, когда собирались умные мужчины, они садились, и создавали систему, как в Штатах. Они просто ее создали, они ее просто прописали. Понимаете? Почему Сурков не может сделать так же? Почему Миронов не может сделать так же? У вас что вызывает сомнения в искусственных? Вы боитесь, что выйдет то, что сделал доктор Франкенштейн? Вот такая история. Тоже может быть. Но не все...
а? Или какой-нибудь кадавр, как у Стругацких.
Ну, конечно. Но не всегда же получается плохо. Другой раз и хорошо получается. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Искусственное создание оппозиции. Как вас зовут? Здрасте.
Лев Юрьевич меня зовут.
Лев Юрьевич.
Я вам хочу сказать одну простую вещь. Все наше правительство и государство на весь мир кричит о вреде однополярной системе. А у нас государство 15 лет создает однополярную. Как их понять? Какие они умные люди? Я
теперь
понять...
говорят они, мы обратимся к созданию оппозиции.
Ну, что-то через 17 лет до них дошло, да?
Да, но теперь-то вот вы приветствуете этот ход, вы считаете, что искусственное создание лучшими умами, понимаете, brilliant minds, лучшие блестящие умы человечества соберутся и создадут.
А где их взять, лучших умов?
Как это? Посмотрите на блистательный ум Славы Суркова. Посмотрите на абсолютно титанический мозг... кого еще, господи, я сказал? Сергея Миронова, пожалуйста. Что?
Да.
А?
Да.
Разве да, они не да. лучшие из нас?
Я плачу, плачу.
Да, я тоже рыдаю. Хорошо, но я рыдаю от счастья, видите? Хорошо, давайте дальше. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, как вас зовут?
Виктор.
Виктор, искусственное создание оппозиции.
Сергей, я хотел бы сказать, я вас очень уважаю и очень люблю. Как...
Да, ну, уже все.
Вот,
уже
но.
Да.
Вы все же в разрез моим к вам, так сказать,
расположением. Я умоляю, Виктор.
Вы сделали ошибку.
Давайте.
В Америке не отцы нации создали эти две партии, а создало именно творчество масс. Само название республиканское, демократическое, это против английского... этого колониализма.
Отцы-основатели. Знаете, в чем их роль? Знаете, в чем роль отцов-основателей?
Так в чем?
Сказано одним умным человеком, не помню, кого цитирую. Нужно назвать то, о чем молчит толпа. Понимаете? Отцы-основатели. Их роль в том, что они назвали то, о чем молчала толпа.
Назвать можно, но в основе должно быть творчество масс. Вот они назвали очень точно.
Толпа о чем-то молчала, это правда. Но они собрались и сказали, почему это нельзя сделать в России, спрашиваю я.
А потому что то, что в Америке шло в соответствии с ходом всей истории борьбы за независимость, у нас вот эти наши отцы-основатели делают вразрез с ходом нашей истории. И ничего они не сделают.
Понятно,
кстати,
спасибо.
Выборы, которые прошли, надо перечеркнуть, потому что...
Послушайте, а если толпа ни о чем не молчит, если она абсолютно обдолбанная, опившаяся пивом, тупая толпа, может быть, отцам-основателям взять и рассказать толпе, о чем она молчит?
Так я вам хочу сказать, что вот пассив нашего народа и вот то, как вы охарактеризовали, довольно верно, фрагментарно, но не во всем, это главный политический капитал нашей сегодняшней власти. Она это прекрасно знает и эксплуатирует.
Они расскажут, о чем молчит толпа. Они расскажут толпе. Они ей расскажут. Они скажут, вы знаете, чего вы хотите, дети? И расскажут им, и дети захотят этого. Правда же? Захотят. И тогда что? Почему? Почему это не жизнеспособно, спрашиваю я? А? Ведь так просто. Ну, я не знаю, Оксана.
Ну, я не знаю, зачем искусство...
Есть много идиотских привычек. Нет. Например, мыть руки перед едой. Абсолютно идиотская, никчемная привычка. Понимаете, почему, да? Потому что вы потом на еде уже там, на еде уже сидят все кого в этом,
ну,
что
да.
смысл.
Ну да, смысл уже утрачен, но привычка осталась, хотите
Конечно.
Сказать.
Нет, вы, значит, говорите ребенку, например, вы знаете, что руки надо мыть только по дням рождения и, может быть, на Пасху еще, я думаю, ну, два раза в год достаточно. Но вы ребенку все время говорите, что это нужно делать всякий раз перед тем, как сесть за стол. И он через короткое время начинает говорить это вашим внукам. Потом ваши внуки говорят это вашим правнукам. И так это глубочайшее заблуждение простирается до бесконечности во времени и пространстве. Понимаете? Угу. И можно привить глупому народу ребенку, привить некие потребности и идеалы, о которых он молчит. Если русские молчат, почему не рассказать им, о чем они молчат?
Не, ну подождите, у нас же есть оппозиция натуральная. Она же, ну, была во всяком случае. Ее уничтожили, чтобы создать генетически модифицированный продукт. Так, ну, у нас натуральная-то она была.
А она была не стерильная, а нужна стерильная, конструктивная, по-другому говорится. 363-3659, еще один звонок, я думаю, мы успеем принять. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Я думаю, что... Алло.
Да-да, говорите, пожалуйста.
Его слушаете или меня? Кого вы...
Я вас слушаю, его тоже, потому что он тут, ну, это трудно объяснить.
А, ну, чудесно.
Спасибо, извините, Христа ради, потому что это когда выбираешь, его слушаешь или меня. Ну вот, да. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Хорошо. Все-таки уже не успеваем. Ну что, Оксана, мы прощаемся. Мы желаем успеха титаническим умам, которые будут вырабатывать оппозицию. Мы посмотрим, будет ли у нее хоть какая-то позиция. Потому
ну,
что
да.
оппозиция, там есть корень. И корень, в общем, связан с тем, что надо бы иметь позицию. Когда у оппозиции нет позиции, то она не оппозиция, скажу я вам. Отчасти это тавтологическое утверждение. И расстанусь с вами для того, чтобы прожить этот вторник, 11
марта. А я еще вернусь и расскажу вам о погоде.
Разворот.